Вітаю вас, шановні телеглядачі. З державы обидно, часто можно услышать возглас. Но вот почему у нас в Украине все через терния к звездам? И как-то все это реагировать? Своими мыслями по этому поводу поделится с нами отец Яков Кротов.
Я живу в Москве. На Украине я бываю раз в год. Когда я приезжаю на Украину, и я говорю именно на Украину, для меня это очень важно, это знак того, что я русский человек, свободный говорить на русском языке так, как я хочу. Поэтому я говорю «Белоруссия», потому что в русском языке соединительные гласные «о» и «е», и поэтому я говорю «на Украину». Ну, простите меня грешного. И когда я приезжаю на Украину, в Харьков, я сразу чувствую, конечно, разницу между Украиной и Россией. На Украине раньше, и тем более сейчас, все-таки люди подобрее, люди без вот этой, как говорят, военной косточки, и это замечательно. Тем не менее, я вижу массу общего. Я бы сравнил это с Соединенными Штатами Америки. Мы все знаем по голливудскому кино, что в Соединенных Штатах очень плохо неграм. Негров дискриминируют, большинство наркоманов, преступников – это все негры. Я говорю «негр», опять же, потому что я русский. Если американец услышит слово «негр», он будет в шоке. Но в русском языке слово «негр» не несет такого оскорбительного содержания, как слово «черно» и так далее. Но дело в том, что многие американские расисты, они говорят, а что негры, собственно, возмущаются? Вот смотрите, китайцы, их же тоже миллионы. Им тоже нету никаких льгот, а неграм есть при поступлении в вузы, при зачислении на работу. С дискриминацией китайцев не борются, но китайцы делают карьеру, у них огромные предприятия, у них огромные колонии по всей Америке. Безо всяких льгот, почему негры так не могут? Расисты правы, но историк скажет, почему китайцы могут, а негры не могут. Китайцы не были рабами у американцев. У негров рабство стерло элементарные базовые общественные навыки. И вот общее между Украиной и Россией – это именно та печальная реальность. Социализм, большевизм, жизнь в совке, я уже буду говорить грубо, они сделали нас рабами. Желание получить общее равенство через господство пролетариата, бюрократии, номенклатуры, кого-то, кто лучше знает, привело к тому, что исчезло все. Была стерта граница не между городом и деревней, не между мужчиной и женщиной, а между свободным и несвободным человеком. А когда стирается эта граница, она всегда стирается в пользу рабства. Поэтому у китайцев им не нужна привилегия. Они держатся силой семейных, родовых, национальных связей. У нас все это уничтожено. И сегодня многие люди пытаются наверстать упущенное, организуя национальное, организуя семейное, пытаясь из обломков воссоздать то, что было до 17-го года. Мне кажется, это опасный путь. Мы должны апеллировать не к опыту прошлого, мы должны апеллировать к опыту вечного. А вечное – это наше сердце. Поэтому вот эти ролевые игры в православных, в украинских патриотов, в русских патриотов, мне кажется, ну, это не очень опасно, но все-таки это вся жизнь может уйти на такую ролевую игру с шароварами, с казачьей кокардой, с русским самоваром и так далее. Давайте, может быть, лучше не играть, а вот обратиться просто к Творцу, потому что Творец сотворил человека из праха. И вот то, что мы после совка, это опять прах. Прах – это вот эта вот красноватая месопотамская глина, из которой делали древние города. Так вот, мне кажется, что самый быстрый путь – опять стать людьми, которые не нуждаются в льготах, в привилегиях, у которых есть чувство собственного достоинства – это все-таки обращение к Богу. Не для того, чтобы возродить страну, упаси Господи, а для того, чтобы жить самому. Заход должен быть с прагматической точки зрения. Вот, Господи, вот я, у меня ничего нет за душой, ничего не знаю, ничего не умею. Помоги. Но выход должен быть не в прагматику. О, Бог мне помог, я стал успешным бизнесменом. Я образец украинца, я образец русского. А выход должен быть в сторону Сына Божия, как сказал Спаситель Иисус Христос, что вы сыновья Божии, дети Всевышнего. Вот так и мы. А Украина, Россия, они за нами, пускай, насколько надо, в Царство Небесное войдут, но как такое приложение, не более того.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, рассуждает о путях познания истины.
Человек, который не имеет никаких знаний о религии, но который ищет, он действительно подобен заблудившемуся грибнику. Так где же смысл жизни-то? Одни говорят, есть Бог, другие говорят, никакого Бога нет. Одни говорят так, другие говорят эдак. А что же эдак говорят? В смысле, те, которые говорят, что будто бы есть Бог. Он-то еще ни во что не верит. Что они говорят? Они говорят очень простые подчас вещи. Говорят, ну посмотри. Посмотри только. Ну вот жизнь. Ну как она возникла, эта жизнь-то? Как могла возникнуть? Ты подумал об этом или нет? Ну как? Ну мне говорили, я помню из школы, что самозарождение жизни произошло в результате миллионов, может быть, миллиардов лет. Да, самозарождение? А вот я тебе сейчас скажу. Мне не надо верить. Попробуй поверить ученым. Что они говорят? Они говорят вот так. Вероятность самовозникновения молекулы только ДНК равна 10 в минус 80 тысяч степени. Это вверху единица, а в знаменателе 80 тысяч единиц нулей. Ты думаешь, это могло такое случиться? Само собою, да. Вероятность возникновения жизни из случайного соединения молекул, уже готовых молекул, равна 10 в минус 255 степени. Как-то математики подсчитали вероятность возникновения жизни на Земле. Оказалось, что по законам мира чисел мы не имели права возникнуть. А уж если бы и возникли, то они должны были выжить. Этот верующий говорит, а как ты думаешь? Представь себе миллиарды и миллиарды букв и сыпь их откуда-то сверху. Как скоро энциклопедия напишется? Так они лягут все буквы, что энциклопедия, пожалуйста. Какая хочешь, хоть советская. Как думаешь?
Да нет.
Ну, а цветной телевизор, может, соберется, если детали сыпать.
Да нет.
Ну, разве ты не знаешь, что одна живая клетка в миллион раз сложнее любого телевизора, компьютера и любой энциклопедии, когда сыпались атомы бездушные и организовались, когда даже этого не может быть? Как-то один мальчик, придя из школы, торжественно заявил отцу, «Папа, никакого Бога нет!» Нам учительница сказала, он говорит, ух, как интересно-то, ой, как, да, вот я даже и не знал. Ладно, ладно, хорошо, буду знать, спасибо, сынок, тебе. На другое утро раненько вышел и во дворе нарисовал круги, квадраты, вообще геометрические фигуры. Молча, сынишка утром выходит, ой, папа, смотри, кто-то нарисовал.
Он говорит, что нарисовал?
Вот смотри.
Ну, смотрю, так само собой это и нарисовалось.
Это не может быть. Ах, не может быть. Даже этого не может быть. А жизнь возникла сама собой. Представь себе, что же ты кладешь на одну чашу и на другую весов. Вот две чаши. Есть высший разум, который религии называют Богом. И нет его. И нет его. Почему его нет? Почему он есть? Посмотри, где же вероятность признания Бога больше? Даже просто жизнь сама. Это красота, которую Пифагор назвал, кстати. Вот это вот весь мир назвал красотой. По-гречески космос. Космос. Он же назвал. Потрясались всегда этим. Это само собою произошло. Странная твоя вера. А я признаю И каждый должен признать, что существует разум, причем совершенный разум, который только мог создать то, что мы видим.
Что можно сказать о предназначении человека, глядя, скажем, на жизненный путь Иоанна Крестителя? Размышляет о сем православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Евангелие от Луки, 1 глава, с 13 по 16 стих. «Ангел сказал священнику Захарии, услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери». Очень интересный вопрос. Как вообще человек приходит в этот мир и зачем приходит в этот мир? И вот на примере личности, жизни и служения Иоанна Крестителя и этого упоминания о нем можно и нам порассуждать, а как мы появились в этот мир, а зачем мы появились в этот мир, а у нас с вами есть какая-то миссия? Обратите внимание, в то время в Ветхом Завете бытовало такое представление, что Бог руководит жизнью мира и человечества очень тщательно до деталей, и на жизни человека видно, насколько Бог благословляет его, или этот человек ему не угоден. Например, если человек жил успешно, у него бизнес шел хорошо, у него было много детей в семье, считалось, что он благословен Богом. А если какие-то были болезни, несчастья, бесплодие, бездетность, считалось, что, видимо, Господь не хочет, чтобы род этого человека размножался, и, видимо, этот человек чем-то Богу не угоден. Я вам хочу сегодня вместе с вами заострить на этом внимание. Обратите внимание, отец Иоанна Крестителя был священник. Он был священник, он служил Господу, и в то же время его посещали какие-то, с точки зрения тогдашних людей, события, которые намекали, что, возможно, этот священник в чем-то Богу не угоден, потому что детей нету, они были бесплодны, семья. И возникал вопрос, так разве служение в храме и служение священника не делает человека автоматически угодным Богу? В этом парадокс Библии, Нового Завета, учения о духовности, о том, что формальное положение человека, конечно, не является гарантией его угодности Богу. Его статус, его название, его служение не гарантирует ему автоматически, что он Богу угоден, и все будет у него по благословению. И поэтому и Захария, и его супруга молились. Господи, люди смущаются, о нас ходят сплетни. Возможно, мы неправильно служим Богу, раз у нас нет продолжения рода. Пошли нам ребенка, а мы тогда тебе обещаем, что посвятим его на служение Господу. Это очень серьезный момент, потому что когда человек рождается по молитве и по обету, тогда он рождается по Божьей воле, по Божьему плану, по молитве родителей, и в итоге он приходит в этот мир, как мы выражаемся сегодня, с одной стороны иронически, а с другой трагически. Одни рождаются по молитве и по обету, а другие по залету. Если ты родился без молитвы, без цели и без желания, и ты нежеланный, то у тебя и судьба, соответственно, отразит это все на тебе. И поэтому церковь вообще-то говорит, молитесь обо всем, в том числе и об этом. А самое главное, о чем молитесь: «Господи, открой мне мое предназначение. Господи, открой мне мою миссию на земле». А может быть, в планах Бога нету, чтобы ты имел семью или имел продолжение рода. Ведь так можно посмотреть на жизнь Иисуса Христа, и некоторые подумают: семьи не оставил, жены не оставил, детей не оставил. Видимо, неуспешная была его жизнь в этом смысле. Вы чувствуете? Поэтому с высочайшей точки зрения, с точки зрения таинственных божественных планов, нет однозначного решения. Не все благословенны, у кого много детей, и не все прокляты, у кого нету детей. Это очень серьезный вопрос, потому что в Ветхом Завете думали прямолинейно. Они думали по принципу око за око, зуб за зуб, следствие за причиной. Да, и поэтому, когда человек рождался, например, больной, ученики бежали к Иисусу Христу и говорили: «Учитель, что такое? Или он сам согрешил в прежней жизни, в предыдущем воплощении, что родился слепым? Или родители его нагрешили, что он за грехи родителей родился слепым и несет в себе наказание и последствия?» А Христос всегда учил видеть, ну, минимум еще третий вариант. Он говорит: вы всегда думаете о том, что причина где-то в прошлом, причина в грехах родителей или ваших. Иногда причина не в прошлом. Иногда причина не в грехах, иногда причина в будущем. И не в ваших грехах, а в божественном замысле о вас. Он родился таким, чтобы на нем проявились дела Божии. В Киево-Печерской лавре есть храм, для многих странный. Вот кто уже бывал, запомнил, наверное, а кто не обратил внимания, обратите внимание, называется Аннозачатьевский храм. Храм во имя зачатия. Это что значит? Это значит, что церковь учит, что зачатие – это священное событие. Некоторые ошибочно думают, что грехопадение состояло в том, что Адам там с Евой переспали. Так, и это и было грехопадение. Да ничего подобного. Библия прямо нам говорит, что Бог, когда сотворил людей, эту чету, эту священную пару, Он им сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. В этом нет никакого греха. Грех в другом. Когда вы в этом не видите ни цели, ни смысла, когда вы это делаете без молитвы, без мотивации, без задач, какие стоят перед вами, чтобы привести их в соответствии с волей Божьей и с Его целями. Вот главная задача. Поэтому наша задача первая – молимся о том: «Господи, открой мне мое жизненное предназначение». Вот главная молитва. «Господи, открой мне мою миссию». Потому что те люди, которые прошли по земле более или менее свято и праведно, они нашли свое, как выражаются сегодня, воплощение своей цели, свою самореализацию, свою миссию. Мы говорим что об князе Владимире? Мы говорим: он креститель Киевской Руси. Это в двух словах определение его жизненной миссии, главное, что он сделал в жизни. И об исторических деятелях, и о сегодняшних деятелях мы говорим: народная артистка Украины, там Нина Матвиенко, берегиня украинской песни. У ней есть жизненное призвание, миссия, и она эту миссию несет, выполняет, и поэтому она живет не зря. Она имеет служение, она имеет миссию, она имеет самореализацию. Вот, и, скорее всего, она эту ценность до конца жизни, даст Бог, пронесет. Поэтому первый урок нам и первый вывод. Иногда мы молимся о всякой чепухе. Вот, а молиться надо о главном. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово истины. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Поэтому, когда мы вспоминаем какого-то праведника, какого-то святого, какого-то пророка, какого-то Иоанна Крестителя, предтечу и Крестителя Господня, мы на самом деле просто выполняем завет и завещание Христа и апостолов. Периодически вспоминаем достойных подражания образцов духовного служения и жизни. Поэтому все обосновано.
последний церковно-исторический фрагмент нашей телепрограммы. Следующий вопрос, на котором мы остановились в прошлый раз. Где совершилось сошествие Святого Духа на апостолов? Во второй главе Деяний говорится о большом скоплении народа, к которым обращает свою речь апостол Петр, после чего принимает крещение около 3000 человек. Может, это было в одном из храмовых дворов, где собирались ученики Христовы? Что касается проповеди Петра, может быть, но само сошествие Святого Духа, очевидно, произошло таки в Сионской горнице. В Деяниях так и говорится. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали. Там они молятся, и там же происходит сошествие Духа». Есть мнение, что это была та самая горница, в которой не так давно была совершена Христом Тайная Вечеря. Возможно, если сошествие Святого Духа произошло на апостолов из как бы ближайшего круга, из 12, что вероятнее всего, как мы отмечали с вами. Потому что если там было бы большее количество людей, то в одной комнате все они просто не поместились бы. И тогда не очень понятно, где все это могло быть. Не на улице, потому что улицы восточного города и тогда часто и теперь узенькие и тесные. Тогда опять-таки остается храмовый двор. В общем, здесь особых открытий мы не сделаем. По всей видимости, как и принято считать, сошествие Святого Духа было в Сионской горнице. А уже после этого апостолы пошли в народ, так сказать. Ну и последнее. Когда было сошествие Святого Духа? В котором часу? Тут, если вы помните, церковное песнопение. «Господи, иже Пресвятого Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благие не отними от нас, но обнови нас, молящихся Тебе». Откуда здесь взят третий час? Из ответа Петра, 2 глава 15 стих. «Теперь третий час дня, то есть утро, по-нашему где-то 9 утра». Собственно, это ответ Петра на обвинение в том, что они пьяные. Но на самом деле третий час – это время, когда ученики Христова уже были в публичном месте. А это было и позже. Само же схождение Духа Святого, надо бы полагать, было накануне, поздним вечером или ночью. «Когда подходил к концу день Пятидесятницы, – пишет Лука в Деяниях 2.1, – были они вместе, и вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра». То есть здесь прямое указание на время. Завершение дня Пятидесятницы. А завершение дня – это не утро. Значит, сошествие Святого Духа совершилось к концу дня в Сионской горнице. А утром народ, ежедневно собиравшийся в храме на утреннюю молитву, увидел апостолов в слишком приподнятом настроении, так сказать, сочли их пьяными. И здесь, при стечении толпы, Петр произносит свою знаменитую речь, в результате которой принимают веру во Христа аж 3000. Таким образом, последователи Иисуса становятся уже приличными. Не 12, не 70 и не 120, а более 3000. Хорошее начало. Но что дальше? Разойтись по домам, как говорится, с верой в душе и точка? Нет, этого не произошло. Если попытаться посмотреть на первохристианскую общину со стороны критически, то можно было бы сказать примерно так. Рожденная Церковь Христова находится в поиске форм своего бытия, сакральной бытовой. Причем поиски эти, мягко говоря, не во всем удачные. Ну вот тот же самый коммунизм. Все уверовавшие, как сказано в 4 главе Деяний, были вместе, и все у них было общее. И то, что имели, и чем владели, они продавали и разделяли, всем смотря по нужде каждого. Причем коммунизм такой тупиковой модели. Скажем, продать свой дом с имуществом, принести в общину деньги и коллективно все проесть и пропить, с песнями, так сказать. Можно, конечно, ухмыльнуться, но мы не имеем права судить, нам с вами не понять того внутреннего духовно-душевного состояния, в котором находились самые первые христиане. Дело в том, что по-настоящему уверовавших можно сравнить с влюбленными. Влюбленный человек ведь может наделать каких угодно глупостей, последнее отдать любимое, оставшись в подворотне голодным, голым и босым. Пятидесятницу можно сравнить с большим взрывом, образовавшим космос. Это колоссальная энергия любви, высвободившаяся и разлетающаяся в разные стороны. Сам взрыв, он мгновенный, краткий во времени. Так же, как и коммунизм в первохристианской общине просуществовал недолго. Ведь ни Христос, ни апостолы коммунистические идеи не проповедовали. Это было явлением стихийным, своего рода пожар любви. Хочу все всем отдать. Последнее крайне важно. Именно жажда отдавать, а не брать, на халяву чужим пользоваться. Внешне, с большого расстояния, это не всегда заметно, но разница здесь колоссальная. Владимир Соловьев, русский философ, с иронией замечал, что дехристианство и социализм – это почти одно и то же, лишь с одной маленькой разницей. Христианство призывает поделиться имуществом с ближним, а социализм – отнять имущество у ближнего и поделить его. Нововеровавшие, как и влюбленные, это, конечно, люди неадекватные, но и слава Богу. В противном случае, представляете, жить с опаской, не дай бог влюбиться в кого, голову потерять, глупости наделать. С таким настроем это уже не жизнь будет, а жалкое существование. Остановимся давайте на этом, до следующего четверга. Всего доброго, до побачення.